«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире «Эхо Москвы» очередная передача из цикла «Цена победы». И мы ее ведущие Дмитрий Захаров
и Виталий Дымарский, а также наш гость Марк Соломин.
Добрый вечер, Марк.
Добрый вечер.
Вот Марк автор книги «22 июня» или «Когда началась Великая Отечественная война». И именно 22 июня мы сегодня объявили как тему нашей программы. Но 22 июня не просто как день, когда начался тот период Второй мировой войны, который получил название «Великая Отечественная война», а 22 июня как такая точка,
Отправная
историческая, в общем, в каком-то смысле, точка, к которой все воюющие стороны готовились и после которой развивались события, о которых мы еще будем много раз говорить. И если, так сказать, чтобы уточнить, что ли, тему нашей сегодняшней программы, я бы ее сформулировал так. А был ли готов Советский Союз к войне, к той войне, которая началась 22 июня 1941 года. Перед тем, как Марк Соломин начнет отвечать на наши вопросы, я вам должен напомнить номер нашего эфирного пейджера 7256633. И еще одна вещь. Мы сегодня, у нас уже становится традицией разыгрывать книжки. В прошлый раз мы разыграли книжку Елены Сьяновой, ее портреты. А сегодня мы будем разыгрывать именно ту книжку, которую написал Марк Соломин. И 5 экземпляров мы вам сегодня этой книжки отдадим. Сейчас я вам задам вопрос. Значит, 4 первых правильных ответа на пейджер получат книжку. И одну книжку мы разыграем по телефону, но уже к концу нашей программы. Итак, наш вопрос. Какой боевой самолет был самым массовым в годы Второй мировой войны? Вот на такое знание наш вопрос. Мы ждем ваших ответов, повторяю, на пейджер. Первые 4 правильных ответа, люди, приславшие первые 4 правильных ответа, получат книгу Марка Соломина. И еще одну книгу получит человек, правильно же ответивший на этот вопрос, но уже позднее, когда мы включим телефоны. Ну что, тогда приступим уже теперь к нашей беседе.
Приступим. Вопрос о том, был ли Советский Союз готов к войне, очень традиционен, и на него, как ни странно, можно дать 2 полностью взаимоисключающих и одинаково правильных ответа. Ну, скажем так, человек, который готовился очень долго к экзамену, сдал его на 2, был ли он к нему готов? Если говорить о подготовке материально-технической, то есть о количестве предметов, как-то пушек, танков, самолетов, минометов, пулеметов и так далее, то этих предметов было заготовлено немерено много. Немерено много – это значит по ряду позиций, например, по танкам и по боевым самолетам, больше, чем у основных европейских держав вместе взятых.
Но самое главное, Марк, наверное, все-таки соотношение с вермахтом.
Да, ну а если сравнивать, ну понятно, если больше, чем вместе взятых у всех европейских держав, то в сравнении с вермахтом, ну допустим, по танкам получается, по самым минимальным оценкам, если только говорить о том, что было в западных округах, то, что было введено в действие в первые 2 недели войны, то получается где-то соотношение 1:4, 1:5. По авиации примерно.
В нашу пользу.
Конечно, в нашу. Ну, я могу просто открывая собственную книгу и назвать точные цифры. То есть в 4 танковых группах вермахта набиралось 3266 танков и 12379. Ну да, это примерно 4, более даже чем 4-кратное превосходство по танкам. Это еще раз повторяю, не совсем методически правильное сравнение, потому что мы сравниваем то количество, допустим, танков, с которыми немцы отвоевали весь первый период войны, с тем, что было введено с советской стороны только в первые 2-3 недели.
И потом благополучно потеряно.
Потеряно, потом следующее подошло, общее количество было еще больше и так далее. То есть по материально-техническим подготовке к войне был, конечно, готов лучше, чем любая другая страна. На базе этих вооружений была создана огромная армия, которая также по всем возможным численным показателям, по личному составу, по подготовленному резерву, по количеству дивизий армии и так далее, тоже превосходила вермахт в те же самые разы. Те же самые разы. Я сейчас не вижу смысла тратить на точные цифры, но в разы.
Марк, я бы вот попросил вас все-таки уточнить, потому что этот вопрос неизбежно возникнет. Сколько было войск вермахта сконцентрировано на наших границах? И сколько было живой силы у Советского Союза в этот период?
Но живой силы именно на западных границах, да?
И вообще и на западных границах. Потому что на сей предмет очень много спекуляций. Вот поэтому я прошу Марка уточнить.
Я задумался о том, что, опять же, значит, даже если смотреть на ситуацию как на моментальную фотографию, то даже по моментальной фотографии, по количеству дивизий на 22 июня в западных округах было примерно в полтора раза больше численность дивизий, чем то, что было введено в составе трех групп армии «Север», «Центр», «Юг» в первые дни войны. Но эта моментальная фотография, она же не отражает дальнейшей динамики. Немцы так и воевали в той же группировке, вплоть до Москвы практически. В то время как после полного разгрома первого стратегического эшелона туда вкатилось еще такое же количество, порядка 150 дивизий. Они были перемолоты в течение июля, августа, сентября в огромных котлах под Киевом, Смоленск, Ярославль, потом Вязьма, Брянск, потом следующее. И в общем этой мясорубке, конечно, было, если брать суммарно, допустим, то, что было введено в течение всего 41 года, то это будет выглядеть так. На начало войны и непосредственно действующей армии вермахта на Восточном фронте было примерно 3,3 миллиона человек. Столько же осталось и к концу 41 года. Потери ранеными и убитыми порядка 600-700 тысяч, то есть общий, если можно так сказать, ресурс людской силы, который располагал вермахт на Восточном фронте, получается 4 миллиона. Если мы начинаем считать то, что произошло у нас, то порядка, опять же, 3,5 миллионов было в начале в западных округах. Только до конца июня, то есть за первые 7 дней, мобилизовано было еще 5 миллионов человек. До конца 41 года общая цифра мобилизации дошла до 14 миллионов. Разумеется, не все это огромное количество могло даже технически быть введено в бой, но по имеющимся оценкам порядка 8,5 миллионов только было потеряно, и около 2,5, насколько я помню, миллионов оставалось в составе действующей армии, Красной армии.
К декабрю.
То есть общий ресурс получается 4 миллиона с одной стороны и 10 миллионов с другой.
Марк, я прошу прощения, я вас перебью. Ну, во-первых, я хочу сказать нашим слушателям, что можно уже прекращать посылать ответы на пейджер, ответы на вопрос, который вам был задан. Здесь много неправильных, но 4, даже больше уже правильных ответов есть. И первые 4 человека, которые прислали правильные ответы, получат книжку, мы их назовем позднее. Но это как бы такая техническая вещь, а я хочу вам задать вопрос. Марк, но откуда взялся вот этот миф, откуда взялась вот эта легенда о неподготовленности Советского Союза к войне, это один вопрос. И Б, вот вы сказали, что потери немцев составили сколько, 600 тысяч примерно?
Да, 600 тысяч.
Но товарищ Сталин, насколько я помню, в июне 45, не, в июне чуть позже, да, он летом 41-го года, он заявлял, что потери немцев составили, по-моему, 4,5 миллиона или 4,5 миллиона человек.
Ну да, больше, чем в вермахте было вообще.
Это было торжественное собрание, посвященное годовщине Октябрьской революции.
7 ноября.
7 ноября, 5-го, по-моему, это было торжественное собрание. Там он заявил, что, по-моему, порядка 4 миллионов. Ну да, но с тех пор даже эту цифру никто и не вспоминал. Уж настолько она абсурдна на фоне реальности.
Ну да, вермахт просто к октябрю перестал существовать, и мы сражались с фантомами.
А на ваш вопрос, откуда взялся миф, я уже немножко сам не понимаю, потому что меня удивляет ваша настойчивость, желание услышать то, что, на мой взгляд, сейчас уже вообще известно, но за последние 10-15 лет опубликовано огромное количество документального материала, и вопрос о так называемом количественном превосходстве вермахта, он, по-моему, уже просто должен быть снят.
Нет, в данном случае речь уже идет не об этом.
Если это не так, то это действительно просто какой-то отрыв фактов от истории, восприятия и так далее. То есть факты сами по себе, а наша теория сама по себе. Печально, если это так, но это уже просто пройденный этап.
Маш, ну отсюда неизбежно возникает следующий вопрос. У нас огромное количественное превосходство в технике, в людских ресурсах. Почему же тогда вот все получилось, как так, получилось?
Да, при этом мы еще забыли добавить, что у нас одна линия укрепрайонов вдоль новой границы, другая линия укрепрайонов вдоль старой границы, что у нас огромные реки, текущие именно в направлении в основном с севера на юг, тот же самый Днепр, который вообще представляет...
Естественные препятствия.
Естественные препятствия, причем такого масштаба, что форсирование Днепра в его нижнем течении, это операция где-то уже приближающаяся по сложности к форсированию Ла-Манша. Это, кто был в Днепропетровске, видел этот мост, эту ширину реки, о чем мы говорим. Плюс сами по себе огромные пространства уже являются препятствием. Тем не менее, произошло то, что произошло. Здесь, пожалуй, имеет смысл уточнить, что произошло. То, что было накоплено за долгие годы, то, что было развернуто в западных округах, было практически полностью уничтожено за первые 2-3 недели войны. То есть то, что в нашей историографии принято называть приграничным сражением, а слово «при границе» рядом с границей. Интересно, что все наши книжки обычно эти... Географические масштабы приграничного сражения определяют как отступление на 400-450 километров. Для Франции это действительно пригранично, то есть от границы с Германией уже до границы с Испанией. Для них это было бы полностью приграничное сражение, то есть вся эта группировка была буквально полностью уничтожена в первые 2-3 недели. И за это немцы заплатили цену меньшую, чем за разгром, например, той же Франции. Вот об этом многие, к сожалению, забывают. Но и в абсолютных цифрах потери немцев были меньше, чем при разгроме Франции. Каковое произошло на крохотном клочке северной Франции, нормально.
И как принято считать, без особого сопротивления со стороны французов.
Да, почему-то это принято называть триумфальным маршем. Хотя это далеко не был триумфальный марш. Одну только цифру назову. Французские летчики-истребители сбили самолетов больше, чем сбила советская истребительная авиация за тот же период. При том, что при самом максимальном учете во Франции можно набрать порядка 600 самолетов и летчиков, а у нас только в западных округах, только на первый день войны было 4500 истребителей.
Только истребители, не считая остальных.
Только истребители, совершенно верно.
Марк, а можно я вам задам вопрос?
Поэтому произошел небывалый разгром, которого действительно никогда не было. И почему это произошло, это действительно вопрос, над которым и имеет смысл работать. А дальше спорить о том, где у кого было больше, тут нет темы для спора.
А можно такой вот, может быть, такой обывательский вопрос, но как бы с другой стороны, с немецкой. Ну хорошо, если вот такое преимущество у советской армии, у Красной армии было перед вермахтом? И в технике, и в живой силе, как у нас говорится, да? Ну что, а немцы тогда что, они сумасшедшие, что они пошли, настолько уступая Красной армии во всем, и они пошли, тем не менее, в этот поход на восток? На что они рассчитывали тогда?
А можно я не буду отвечать на этот вопрос? Потому что он нас просто уведет совершенно в бок. Мы начнем обсуждать, что думал Гитлер. Я не знаю, что думал Гитлер.
Не является ли ответ, какой бы ты ни был на этот вопрос, косвенным опровержением того соотношения сил, которое вы говорите?
Именно поэтому я, нарушаю всякие этикеты, отказываюсь на него отвечать, потому что никакая наша интерпретация мысли Гитлера не может служить ни подтверждением, ни опровержением фактов. Ну, я считаю, что он думал так, вы выслушаете свою точку зрения, это не важно. Что он думал, это уже не важно. Важно то, что была определенная группировка, ее состав сейчас не вызывает никакого сомнения, соотношение сил не вызывает никакой дискуссии, результат тоже очевиден и, в общем-то,
принят. Хорошо, тогда секунду, Виталий, я попробую ответить за Марка.
Ну,
отвечу устами Гальдера.
Начальник генштаба вермахта.
В это время... Слово «невозможно» вышло из употребления.
В Германии.
То есть эйфория была такая после
блицкригов на Западе.
На Западе, да. Что слово «невозможно» вышло из употребления.
Давайте дальше.
Да.
Давайте дальше.
Давайте дальше. Еще можно.
Марк, тогда давайте.
А можно тогда? Вот я хочу все-таки вернуться к этому. Не к этому, а к вопросу уже то, что сказал. Марк сказал, соотношение сил было такое, живой, материально-техническое такое. И, как вы сказали, и результат катастрофический. Чем объясняется тогда такой результат?
Ну, на мой взгляд, именно об этом я и написал 140 тысяч слов в своей книге. Этот результат объясняется предельно просто, на мой взгляд, предельно просто. Он объясняется тем, что ни танки, ни самолеты, ни пушки сами по себе не воюют. По-моему, это настолько простая гипотеза, что несколько даже удивительно, почему в аннотации издательства, это не моя вина, это издательство написало, что это сенсационная и скандальная книга. И ни танки, ни пушки, ни самолеты не воюют. Воюют или не воюют люди. Поэтому если люди не умели, не хотели, и не умели, и не хотели эти вещи, как каждый знает по своему личному жизненному опыту, очень тесно слиты между собой, если люди не умели и не хотели воевать, если их командиры не умели и не хотели командовать, если вся та система взаимоотношений людей, которая превращает огромную толпу людей в армию, если всей этой системы не было, то пересчет танков, пушек и самолетов лишается всякого смысла. Но если бы их было в два раза больше, значит, были бы вот эти нагромождения техники на обочину брошены не 10 километров, а 20. Вот все шоссе на Слоним на 10 километров было завалено брошенной техникой 6-го мехкорпуса. Но было бы там 2 мехкорпуса, и было бы 15 километров с двух обочин завалено только и всего.
Я абсолютно согласен с Марком. И вот тезис, который я повторяю из передачи в передачу, когда возникает эта тема, что техника – это всего лишь продолжение человека. И без должной выучки, без должной военной мысли она абсолютно ничего не стоит. Потому что люди, которые стреляли за 2 года призывной службы 3-4 раза, танкисты, которые наездили на танках 10 часов, и, соответственно, стрелки-наводчики, которые выстрелили 1.5 раза из пушки, они абсолютно не в состоянии пользоваться этим. Ведь огромное количество брошенной на обочинах техники было абсолютно неповрежденным, ко всему прочему.
Безусловно.
Огромное
поэтому
количество...
оно и называется брошенное, а не подбитое.
Да. Вот. Соответственно, то же самое можно сказать и об авиации. Когда человек с самолетом оставался на «вы», окончив авиационную школу, прослужив в воинской части энное количество времени, потому что экономились горюче-смазочные материалы, снаряды, патроны и прочее, и летать он не умел не только еще в училище, но и уже служа в качестве...
Так, хорошо. А здесь-то да? Я бы все-таки по...
Да, я просто вспоминаю мемуары Покрышкина, который описывал, как их учили и как их готовили. Стрельба была крайне редким развлечением, и уровень подготовки был вот летай по прямой, и все. Когда он попытался атаковать купол с минимальной дистанции, он попал, соответственно, на губу.
Так, давайте я вам задам сейчас тогда в пандан вопросы, которые пришли и на пейджер. 2 вопроса, один на пейджер пришел, один на интернет еще до этого, но они связаны между собой. Вот Вадим нам пишет, уважаемые там, гости, ну не гости, ладно, почему вас так все радует, о чем вы говорите? Вадим, нас совершенно это не радует, нас это ужасает. Господин Марк, ну это, видимо, вы, Марк, утверждает превосходство истребителей перед немецкими войсками, но качество самолетов немцев гораздо превосходило качество наших самолетов, то же самое и бронетанковые войска. Поэтому будьте корректны, а то ощущение, что вы находитесь со стороны Германии. Нет, Вадим, мы находимся со стороны нашей страны.
Просто мы неравнодушные люди.
Да, и нам почему-то вот кажется, что надо...
Повторения не хотелось бы.
Вот именно. Ну, в общем, здесь много еще мы еще сегодня, кстати, на эту тему поговорим. И второй вопрос, да, вот насчет здесь, вы поняли, насчет качества самолетов и качества бронетанковых войск.
Ну, и это полагается отвечать?
Нет. И второй вопрос просто. Вот пенсионер из США Эмиль Голин нам пишет. Марк Солонин доказывает, что в техническом отношении Красная Армия не уступала вермахту. Но знает ли он, что в советских танках, в отличие от немецких, не было раций? И захлопнув люк, командир танка оказывался отрезанным от мира и предоставленным самому себе. Так было едва ли не до самого конца 43-го года. Разве не так? То есть вот два человека задают вопрос примерно, да, мы не берем, так сказать, там эмоции, эмоции, которые возникли. Да. Но речь идет о том, что количество, да, то есть уже люди соглашаются, что количество было, количественное превосходство было у нас, но по качеству мы уступали.
Ну, я неоднократно говорил о танках.
Минутку. Значит, во-первых, позвольте все-таки уточнить используемый глагол. С фактами нельзя соглашаться или не соглашаться. Их надо просто знать или не знать. Это дело каждого, знать ли их или нет, это уж как ему хочется. Тут нет темы для спора, безусловно, всяких предметов было больше. А что касается качества этих предметов, то есть танковых самолетов, то я немножко не представляю, как в условиях эфира можно обсуждать, так сказать, технические характеристики танковых самолетов. По поводу танков довольно много сказано, в частности, в этой книге. По поводу самолетов сейчас у меня выходит следующая толстенная книга, как раз посвященная авиационной проблематике начала войны. А что же касается того конкретного вопроса, связанного с радиостанцией, это, с рациями на танке, это довольно любопытная вещь. Я хочу только почитать маленький кусочек одного документа, просто он в книге у меня есть, и поэтому я его просто сейчас прочитать. Американцы в 1942 году на своем известном Абердинском испытательном полигоне испытывали наш Т-34 и написали отчет. И в этом отчете они отметили, ну, общеизвестные достоинства 34-ки, общеизвестные, такие не совсем известные, как, например, американцы написали прицел, то есть все-таки оптика, это тонкая технология. Прицел лучший в мире, несравним ни с одним из существующих или разрабатываемых в Америке. А по поводу радиостанции, которой якобы не было, по мнению нашего слушателя, американцы написали: компактная радиостанция и очень удачно расположенная в машине. Ну, отчет, может быть, я его сам придумал и сам написал, но на любой фотографии, на любой кинохронике вы можете видеть поручневую антенну. Это такие поручни, такая трубочка,
да,
трубочка такая, на подпорочках вокруг башни старого танка Т-26, там старые БТ-шки, начиная с БТ-5. Тут невооруженным глазом видно, что рация была. Но вопрос этот чем еще интересен, что он выводит нас еще на одну более общую вещь. Ну, общее место всей традиционной стереографии было про эти злополучные провода, которые перерезали немецкие диверсанты, немерные толпы немецких диверсантов, перерезали все провода, и вся армия осталась без связи. А вот в опубликованном, по-моему, где-то в 95-м году был большой сборник, но специалисты знают, 41-й год, там были, фонд демократии его издавал, огромное количество документов. Там, в частности, был один из отчетов НКО Генштаба, который они послали в Политбюро на начало января, то есть за полгода до войны, а заводы продолжали работать и рации делать. Так вот, за полгода до начала войны в Красной Армии было 40 фронтовых радиостанций, то есть по 8 штук на 5 будущих фронтов, 845 штук армейских радиостанций, то есть 50 радиостанций на одну общевойсковую армию, и даже полковых, то есть радиостанции самого нижнего уровня, 5909 штук. То есть примерно 4 радиостанции на один полк.
Существовавшие.
Это было то, что было в натуре, и продолжали еще работать заводы, и продолжали делать. Ну, причем самая слабенькая из вот этих вот радиостанций, причислена 5АК, которая полковая, имела радиус 10-25 километров и 50 морзянкой. Учитывая, что полоса обороны полка это 3-4 километра, то есть перекрывало все прекрасно. Еще одна интересная статья была такая: причина разгрома наших войск в Беларуси, исследователи советские традиционные историки очень жаловались, что такая была низкая обеспеченность, что ротными радиостанциями была обеспечена Красная Армия всего лишь на 70%. Вы слушаетесь, ротные радиостанции, то есть предполагалось наличие радиостанции на уровне роты, не армии, роты.
Но в дальнейшем
их было мало, их было всего лишь 70% от нормы. И после этого обсуждаются вопросы перерезанных проводов.
Да. Что касается танков,
да,
Виталий,
давайте
я все-таки скажу два слова, я уже неоднократно это говорил. На момент нападения на Советский Союз Панцерваффе имели больше, чем половину из всего состава группировки. Это Т-1, Т-2, чешские 35 и 38Т. То есть подавляющее большинство танков были легкие. Характеристики наших танков БТ, Т-26, я не говорю о Т-34, КВ и прочих машинах более позднего выпуска, у тех, что называются старыми у нас танками, они были сопоставимы с немецкими, у тех, что были более поздними, они превосходили на порядки. И до 43-го года немцы не могли создать что-нибудь адекватное этому. Вот. Что касается самых массовых немецких танков Т-3 и Т-4, то 45-миллиметровые пушки, я не говорю о 76-миллиметровых пушках, пушках были вполне таким серьезным аргументом в борьбе против них. Причем Т-4 было, по-моему, порядка 400 штук, Т-3 немного больше. Поэтому говорить о том, что у немцев были замечательные танки на начало войны, ну, не совсем корректно. Возьмите любую справочную литературу, почитайте.
Дим, вот ты все о технике, а я хочу все-таки вернуться к человеческому фактору. И в то же время, Марк, объясните мне такую вещь. Вот здесь нам и Николай пишет, он ссылается на дневники генерала Гальдера, которого мы сегодня упоминали. Он на 15-й день войны в своем дневнике он написал: «Русские всюду сражаются упорно и бесстрашно. В танковых дивизиях осталось до 40% мат-техники. Войска устали». Ну, видимо, в танковых дивизиях немецких, да? То есть вот Николай ссылается на дневники Гальдера. Я могу от себя добавить, что и в других воспоминаниях, во многих воспоминаниях немецких военачальников все-таки говорилось о том, что да, шли вперед немцы, быстро шли вперед, так сказать, завоевывали города и веси, но сказать, что все это было без сопротивления со стороны Красной Армии, все же нельзя.
Очень хороший вопрос задал наш слушатель Николай. Во-первых, он чем хороший? Он хороший тем, что я к нему привык. После выхода книги я получил огромное количество, гораздо менее вежливых, чем вот этот, замечание на ту же самую тему. Вот вы тут утверждаете, что все бросили на обочине и разбежались, а вот даже сами немцы, а вот сами немцы говорят об упорных боях, о упорном сопротивлении и так далее. Непосредственно на этот вопрос ответить очень просто. Человек говорит о том, что он видел, и, естественно, не говорит о том, что он не видел. Немцы воевали с теми, кто воевал. Они не видели в первые дни войны тех, кто, бросив этот танк на обочине, ушел в лес. Они его физически не видели. Поэтому то, что пишут немцы, начиная от взводного командира и кончая Гальдером, это сущая правда. Да, те, кто воевал,
Все воевали,
и не просто оказывали упорное сопротивление, а были моменты, когда и гнали за милую душу. Например, та самая 43-я танковая дивизия около Дубна гнала немцев натуральным образом, гнала. В мемуарах написано, что такого состояния немцы закидали технику, сдавались в плен, и такого подавленного состояния пленных не видели до Сталинграда. Да, совершенно верно, в тех очагах.
В тех немногих, к сожалению,
очагах, где было оказано сопротивление, действительно, оно было упорным, и оно и не могло быть другим, учитывая то, что немцы бились об огромную стену. Если же оценивать общий уровень сопротивления, который оказала Красная Армия Вермахту, то надо не обсуждать эмоции, высказываемые Гальдером, потому что все эти термины упорные, ожесточенные, это выражение эмоций, которые испытывал Гальдер в этот момент. А смотреть надо, пытаясь найти какие-то объективные критерии. Вот, например, объективным критерием является соотношение потерь той стороны и другой стороны. Вот, например, танковые корпуса, механизированные корпуса Юго-Западного фронта потеряли 4000 танков за первые две недели. А первая танковая группа Вермахта потеряла примерно 170 танков к началу августа.
За
полтора месяца 170 потеряно безвозвратно с одной стороны и 4000 с другой за первые три недели. Вот это показатель. Или преодолевая ожесточенное сопротивление, ожесточенное, к сожалению, я вынужден ставить кавычки, преодолевая ожесточенное сопротивление Красной Армии, немцы потеряли порядка на 3-4-5% личного состава до середины июля. То есть за разгром первого стратегического эшелона Красной Армии, который по своему количеству превосходил, например, все вооруженные силы той же Франции, за оккупацию гигантской территории они заплатили потери, которые находятся на уровне статистической погрешности 3-4-5%. Вот ответ, один из возможных ответов на вопрос о силе сопротивления. Наиболее емким, на мой взгляд, ответом на него является то, что вот у меня там есть глава, которая так называется «Столько, еще раз столько». А смысл названия этой главы в том, что в течение 41 года Красная Армия потеряла пленными и дезертирами порядка 6,2 миллионов человек, то есть столько, сколько было на начало войны, еще раз столько. Этот процесс был размазан во времени, но как будто одна армия полностью сдалась в плен и убежала в лес. Пришла точно такая же, и она сдалась и убежала в лес. А те немногие, которые оказывали стачённое сопротивление, помешали немцам дойти до Владивостока. Они же не дошли до Владивостока.
Ну, они даже до Урала не дошли. Дим, я прошу прощения, просто еще один вопрос из Санкт-Петербурга от Александра. Был ли в начальный период войны эпизоды массового героизма, как в Брестской крепости? Или была сплошная паника, и красноармейцы бросались в свою жизнь, толпнули? Ну, это мы в какой-то степени ответили на этот вопрос. А вот такой. Был ли хоть один командир Красной армии, кто на своем участке в начальный период войны смог организовать достойный профессиональный отпор врагу?
Безусловно, был и не один. К слову говоря, Брестская крепость не самый лучший пример, поскольку Брестская крепость...
Кстати говоря, здесь вот нас Елена Николаевна просит рассказать про Брестскую крепость. Елена Николаевна, я думаю, что мы это сделаем в другой программе, но обязательно про Брестскую крепость разговор будет.
Мы скажем два слова про то, что Брестская крепость в военно-оперативном смысле — это Брестский укрепрайон, укрепрайон номер 62, который по количеству бетонированных укрепленных пунктов превосходил всю линию Маннергейма, которую Красная армия прорывала 3 месяца, а Брестский укрепрайон немцы прошли, даже его не заметив. Никаких воспоминаний Гальдера или Гудериана вы не найдете, даже упоминания о чем-то. Тем не менее, в этом самом Брестском укрепрайоне был один взвод в районе 7000, у меня там назван точный номер, сейчас боюсь его ошибиться, который сопротивлялся, гарнизон которого сопротивлялся до 29 июня. То есть немцы уже взяли Минск, они уже катили Днепру, они уже были около Могилева, а там еще продолжался сражаться гарнизон в этом самом Брестском укрепрайоне. Тем не менее, если говорить о командирах, я бы все-таки воспользовался, как говорится, возможностью и упомянул как-то забытого героя Великой Отечественной войны, это командующего 14-й армии Фролова, если говорить о командире большого ранга. 14-я армия – это армия, которая была около Мурманска, которая должна была его оборонять, и которая единственная из всех армий, общевойсковых армий в составе Красной армии, которая в июне и в дальнейших месяцах 1941 года выполнила поставленную ей задачу. Вот была поставлена задача не допустить немцев до Мурманска, не допустить их до железной дороги Мурманской. Эта задача была выполнена, армия практически осталась, ну, там они несколько отошли, в тактическом масштабе не более того, а противостоящие им немецкие войска, этот самый корпус Гитлера, был измотан и обескровлен до такой степени, что его потом просто вывели оттуда, от него почти ничего не осталось. То есть были даже такие участки, где все, что было положено, было выполнено.
Да, и причем это было на протяжении всего периода войны на этом участке.
Да, и на этом участке так немцы никогда не смогли добиться не только таких успехов, но и даже минимальных.
Марк, я возвращаюсь к основополагающему вопросу. Почему же так бездарно воевали эти миллионы людей? То есть они, по сути, не воевали. Из-за плохой выучки, из-за отсутствия желания воевать, из-за отсутствия управления ими. Почему? Вот это главный вопрос, абсолютный, на мой взгляд.
Я вас понял. Этот вопрос я бы обязательно разделил на два. Я думаю, что для большинства наших слушателей еще совершенно не очевидно, если тема для обсуждения, то действительно ли они так воевали. То есть я хочу очень четко разделить две вещи. Факты, которые мне удалось собрать, и мои оценки и выводы на основании этих фактов. То, что армия не воевала, это не мои выводы. Это факт.
Это факт. Это то количество миллионов, которые попали в плен.
Так, это хорошо. Количество миллионов, которые попали в плен. Это 6 200 000 потерянных винтовок в 1941 году. Это 70% потерянных минометов. Хотя, ну что же может сломаться в миномете? Это труба. Ну танк был плохой, самолет был плохой, но в минометной трубе что сломалось 70%. А при этом среди автомобилей сломалось только 30%. Самой надежной техникой оказался не миномет, а примитивнейший автомобиль ГАЗ-АА. Это есть факт. Из этого факта я делаю вывод или домысел, каждый вправе решить сам, о том, что этот факт обозначает. Я предполагаю, что поломка 70% минометов и исправность 70% автомобилей говорит о том, что минометы бросили, а на автомобилях уехали. Скажите, это мой вывод, который можно не соглашаться. Но названные мной цифры взяты из книжки, изданной Кривошеевой, «Секреты стеснят», официальнейший сборник советской военно-исторической науки.
Вот Олег говорит, пишет нам, если соотношение потерь такое чудовищное, то почему немцы остановились за Смоленском и ехали бы себе до Красной площади?
Ну, они пошли...
Что-то вы замолчали, господа.
Нет, мы совершенно не замолчали.
Да, мы переместились просто из июня в ноябрь, к декабрю ближе.
Ну, там другая история уже была. То есть мы будем, естественно, говорить о том, как все-таки...
Да, какой ценой они были остановлены под Москвой.
Нет, на все следующие можно это... задать совершенно почему, но можно задать просто, вот как они катились к Смоленску. По пути к Смоленску они уничтожили сначала первый состав Западного фронта. Это порядка 45 дивизий. Потом Смоленское сражение двухмесячное было в общей сложности, ну мне сейчас трудно по памяти точно цифры, но порядка 100 дивизий было введено. И они кончились. К началу Вяземского сражения появился третий по счету фактически Западный фронт. И туда было введено такое же количество дивизий. И они почти все кончились, но ценой все, но преодолевать эти непрерывно появляющиеся новые ряды дивизий должна была вся та же немецкая 7-я танковая, которая все ехала на Вильнюс, от Вильнюса к Минску, от Минска к Смоленску, от Смоленска к Вязьме.
С минимальным пополнением.
И в конце концов, да, до Москвы, да, доползли жалкие остатки этой 7-й танковой дивизии, которую там и добила очередная новая и свежая советская армия. Да. Армия, о чем было сказано известно в сводке советского политбюро.
Да, 4-я волна.
Так, я позволю себе, перед тем, как перейти к звонкам, закончить репликой, которую нам прислал Борис. В любой другой стране, кроме нашей несчастной, вашего гостя за такие речи побили бы камнями. Борис, в любой другой такой стране, кроме нашей несчастья, нашей несчастной, камнями бы побили всех тех историков, которые на протяжении 50 лет создавали мифы и легенды Второй мировой войны или Великой Отечественной войны.
Да, я к этому могу добавить, что Марк цифр не придумывает, это официальная статистика, которая существует и в которой нужно просто копаться.
Вот, а если вам лень разбираться в истории собственной страны,
больше нравятся мифы, верить вам, можно во что угодно.
Да, или бросаться камнями. Вот это, если это занятие по вашему интеллекту, то занимайтесь этим.
Ну да. То, что, допустим, Ганс Иоахим Марсель в Африке сбил 157 английских самолетов, англичане признают, да, неприятно, но это факт. Нигде, ни в одной стране мира, пожалуй, кроме нас, не пытались перевирать историю и то, что происходило на самом деле.
И еще я должен собственно говоря, здесь два слушателя между собой спорили уже в интернете. Я вам хочу просто это зачитать. Некто Аврамов, инженер из Москвы, пишет нам: «Не кажется ли вам, что подсчитывать цену победы ныне крайне безнравственно? Мне стыдно слушать так называемые ранее неизвестные факты из истории ВОВ». Почему вам стыдно слушать ранее неизвестные факты, непонятно.
Но они неудобные.
Да, и Аврамов дальше пишет: «Победа во Второй мировой войне не имеет цены, она бесценна». Вы знаете, уважаемый Александр Анатольевич, как вы подписываетесь, вам там же в интернете ответил Сергей из Подмосковья: «Не обращайте внимания на тех, кто кричит про бесценность победы. Одно дело, когда поют, мы за ценой не постоим, те, кто свой лоб под пули подставляет, а у историков, политиков, журналистов, да и просто граждан, песни должны быть другими. И хотя бы потребовать от родного государства опубликовать поименный список потерь, не говоря уже о захоронениях, это было бы дань уважения павшим и очень даже нравственным. Хотя это и будут, с иронией, видимо, пишет Сергей, ранее неизвестные факты из истории ВОВ».
Ну, я бы
очень попросил наших слушателей, чтобы они камнями порывались бить не историков, а вежливо попросили власти нашего родного государства исполнять его законы. У нас в стране есть закон о государственной тайне, предусматривающий 30-летний срок рассекречивания. С 41-го года прошло 30, еще раз 30, и уже пошло 5. третий раз 30, а у нас по-прежнему засекречена огромная часть документа, связанная с предысторией войны и ее началом. Вот если бы всем миром бы обратили свои усилия
и
туда...
И все, что и очень много, большая часть статистики потерь, которые дают наглядную картину. И еще я добавил бы вот к тому, что было сказано, что есть пирова победа. Можно победить, довоевавшись до последнего гражданина. Будет ли это победой? Это большой вопрос.
Хорошо. Давайте мы сейчас передадим слово уже нашим слушателям и вступим с ними в прямой диалог. Мы сейчас скинем все телефоны и дадим вам заново их. 783-90-25 для Москвы, 783-90-26 для не Москвы. Дима, да, наденьте, пожалуйста, наушники, послушаем, что нам скажут. Добрый вечер. Итак, добрый вечер. Есть звонки? 783-9025, 783-9026. Нет звонков?
Удивительно.
Это что-то такое с нашими линиями, наверное.
Да, я думаю, не верю. Техническая погрешность.
Мы не могли подавить все слушатели никак.
Ну, хорошо. Тогда будем задавать вам вопросы
с пейджера.
Ну, вот это самый простой вопрос. Пишет нам Александр из Перми, причем с уважением. Назовите, пожалуйста, фамилию вашего гостя и название книги, которую вы ссылаете. Мы с удовольствием повторим. Значит, фамилия Марк Солонин. Это имя и фамилия.
Причем
Марк Солонин.
Причем подлинные.
Причем подлинные. А книга называется «22 июня» или «Когда началась Великая Отечественная война».
Вопросительный знак. Вы трудно передать этой интонации, но основа названия – это вопросительный знак в конце. Когда началась Великая Отечественная война?
Что вот с моей точки зрения очень ценно в книге Марка – это то, что вся статистика имеет свою библиографию. Потому что, когда я беру книгу, в которой приводятся цифры и нет ссылок на источники, я этой книге не верю. А когда я беру книгу, и там идут ссылки на источники, то, безусловно, верю.
Так, хорошо. Тогда я, во-первых, сообщу 4 победителей, которые выиграли книжку, о которой мы только что сказали, и правильно ответили на вопрос. Это Александр, 751, значит, начало номера телефона. Павел, 686. Владимир из Екатеринбурга, 243. Антон из Вологды, 251. Вот эти вот, значит, 4 человека. А пятый, все-таки по телефону. У нас все, может быть, нам по телефону ответит кто-то? Что у нас с телефоном плохо?
Ну, видимо, какая-то... Что-то с линиями. Да, что-то с линиями случилось.
Сегодня... или кто-то перекрыл.
Масонский заговор даже здесь.
Не говорите.
Есть?
Есть звонок, слава богу. Нет звонка? Нет звонков?
Странно. Ну, нет звонков, значит, нет звонков.
Заговор?
Вот он, Иван Хмурый, пишет. Так подписался слушатель. Я подавлен вашими данными. И, видимо, не только я, раз никто не звонит.
Ну, статистика – это вещь, что называется, упрямая. Факты, они могут быть приятными, могут быть неприятными, но они такие, какие они есть. История такая, какая она, к сожалению,
хорошо,
сложилась.
Давайте тогда возьмем вопросы из интернета. И никто на вопрос не хочет отвечать?
Книжку тоже никто не хочет выигрывать. Нет, но я думаю, что это технические проблемы.
Технический сбор. Анатолий, инженер из Ленинграда, спрашивает, сколько войск СССР находились в 1941 году на Дальнем Востоке? Знаете ли вы, пишет нам Анатолий, что Германия перед войной выплавляла в 2 раза больше стали и чугуна, чем Советский Союз?
Да.
Знаете ли вы об этом, Марк?
Хороший вопрос.
Вопрос хороший, опять сила своей традиционности. Честно совершенно скажу, что я этого не знаю, но сразу вам охотно верю. Возможно, так оно и было.
Правда,
сам по себе методологический подход неверный. Не имеет смысла оценивать, что могли бы сделать немцы из этого стали и чугуна, когда нам доподлинно известно, что они сделали.
И в каком количестве?
В каком количестве, какого качества? Нам доподлинно известно, что на Восточный фронт они смогли выделить 3226 танков, из которых 3/4 были легкие танкетки. Вот это они сделали, а сколько у них при этом было чугуна и стали, и почему Гитлер и его приспешники так неэффективно использовали свой чугун и сталь, это тема совершенно другого обсуждения. Можно предположить, почему? Потому что кроме танков они еще делали и масло. А в Советском Союзе все ресурсы уходили на подготовку к войне. Но в любом случае не имеет смысла оценивать предпосылки, когда мы знаем результаты.
Ну да. И в контексте танков, выпущенных для проведения «Барбаросса», сконцентрированных, хочу процитировать выдержку из документа оперативного управления главного штаба ВВС Красной Армии 1942 года о боевых возможностях штурмовика Ил-2. Я цитирую опять же книгу Марка. «Для поражения одного легкого немецкого танка необходимо высылать 4-5 самолетов Ил-2, а для поражения одного среднего танка требуется уже 12-15 самолетов вылетов». И еще из того же документа. Из 62 попаданий в немецкие средние танки, полученные при полигонных стрельбах с воздуха, было только одно сквозное пробитие брони. Одно застревание сердечника, 27 попаданий в ходовую часть, не нанесшие существенных повреждений. Вот эффективность Ил-2.
Так, значит, вот нам, во-первых, пишут наши слушатели о том, что не могут просто дозвониться, значит, что-то у нас происходит на линии, вот там на Москве. Удивительно, почему не слышно звонков, дозвониться
абсолютно невозможно. Диверсанты немецкие перерезали провода.
Да, Елена пишет, как не пытаюсь вам дозвониться, линия все время занята, а нам пишет как раз человек Юрий, а говорите, в 41-м связь была. У вас сейчас связи нет. Это шутка, сколько пишет Юрий. Но поскольку у нас, значит, со связи что-то произошло, мы все-таки пятую книгу-то
должны проиграть.
Должны проиграть. И вот у нас здесь тогда пятый. Сейчас я прошу прощения, я должен это просто найти у нас на пейджере. Мы далеко куда-то зашли. Это пятый победитель у нас, Люба, 8-903-256. Это пятый победитель нашей сегодняшней, ну, можно сказать, небольшой игры, что ли, где мы разыгрываем наши книжки. Хорошо, мы на этом, наверное, будем заканчивать. Сейчас, как всегда, кстати, мы вас не предупредил в начале, но, как всегда, у нас сегодня портрет Елены Сьяновой, а затем портрет Гудериана, пират Елены Сьяновой. Ну, а в конце мы еще вам скажем несколько слов.
Портретная галерея Елены Сьяновой.
У Гитлера было несколько классных танковых генералов. Но проезжая по Ленинградскому шоссе и глядя на противотанковые ежи, я всякий раз думаю, что этот своеобразный антипамятник поставлен здесь только одному из них – Гейнсу Гудериану. Сенатор Маккарти как-то предложил провозгласить послевоенные труды Гудериана «Библией американских генералов». Каждому свое. Им учебник. А нам материал во многом и для самоанализа. Материал, принципиально отличающийся от подобного рода записок и мемуаров. Я бы сказала так. Откровенностью, подтвержденной документально. Портрет Гудериана интересен в нескольких интерьерах. Весенней Франции, под зимней Москвой. На посту генерал-инспектора бронетанковых войск с особыми полномочиями. Или начальника генштаба. Можно написать портрет Гудериана теоретика и светского льва. Можно практика, сутками не вылезавшего из своего Т-4. Но во всех своих работах, даже в романах, я стараюсь следовать правилу. Поменьше самой говорить об исторических личностях и почаще давать им высказываться. Особенно, когда слушать не противно. К примеру, вот какими простыми фразами Гудериан выражает самую суть дела, о котором до сих пор идут споры. 14 июля Гитлер собрал всех командующих группами армий. Он сказал, что не может разгромить Англию. Поэтому, чтобы прийти к миру, он должен добиться победоносного окончания войны на материке. Для этого надо разбить Россию. Подробно изложенные им причины были неубедительны. Ссылка на обострение международного положения вследствие захвата нами Балкан, на вмешательство русских в дела Финляндии, на оккупацию русскими пограничных балтийских государств также мало могла оправдать столь ответственное решение, как не могли его оправдать идеологические основы национал-социалистического учения и некоторые сведения о военных приготовлениях русских. Поскольку война на Западе не была закончена, новая военная кампания привела бы к войне на два фронта, к чему Германия была еще менее готова, чем в 1914 году. Обсуждение речи не предполагалось, и мы молча в серьезном раздумье разошлись. Разошлись, как вы понимаете, по своим войскам. «Поистине роковой стала недооценка сил противника», — пишет дальше Гудериан. «Гитлер не верил донесениям о военной силе огромного государства, о мощи его промышленности и прочности государственной системы. Зато он умел передать свой необоснованный оптимизм непосредственному военному окружению, и оно так уверенно рассчитывало закончить кампанию к началу зимы, сломив военную мощь России за 8-10 недель, вызвав ее политический крах, что в сухопутных войсках зимнее обмундирование было предусмотрено только для каждого пятого солдата. И уточняет, Люфтваффе и войска СС были снабжены им в достаточном количестве». Ну и так далее. Очень советую почитать его воспоминания солдата. Повторяю, если Гудериан пишет, что приказ об обращении с гражданскими и военнопленными был попросту отослан им обратно в Берлин, то это правда, она зафиксирована. Если он пишет, что приказ о комиссарах вообще никогда не доводился до его войск, то это правда. Гиммлер бессмысленных вещей не делал. Он ядовито называл Гудериана, за глаза, конечно, бронированным демократом. После провала наступления под Москвой Гитлер так сформулировал суть своих претензий к Гудериану. «Вы стоите слишком близко к происходящему», — сказал он. «Вы слишком переживаете страдания ваших солдат. Вы слишком их жалеете. Вы должны быть дальше от них. Издали лучше видно». А после многочасового разговора резюмировал в присутствии Кейтеля. «Этого человека я не переубедил», что означало отставку. Правда, временную. Так что быстроходный Гейнс, как его звали в армии, нам с вами себя еще покажет.
Портретная галерея Елены Сьяновой.
Так мы прослушали портрет из галереи Елены Сьяновой, и я вам, конечно, должен еще дать правильный ответ на тот вопрос, который мы задали, и вот 5 человек получат книжку именно по пейджеру, у их телефоны не сработали. Правильный ответ – это советский самолет Ил-2.
За годы войны их было выпущено порядка 36 тысяч, а включая производство Ил-10, общий тираж, Марк, меня поправит, составил...
Порядка 42 тысяч, но точную цифру я, конечно, не назову, но больше 40.
Да, и это был самолет, который составлял большую часть потерь в нашей авиации. Я думаю, что в одной из последующих передач мы более подробно остановимся на том, что такое был Ил-2, как и другие образцы техники.
Да, и я должен поблагодарить вот Иру, которая нам написала: «Спасибо за мужество, гораздо легче закрыть глаза и восхищаться». Это, по-моему, очень хороший ответ всем тем, которые здесь пытались камни бросать и еще всякие ерунду из выражения говорить. Хорошо, мы будем заканчивать сегодняшнюю программу и сразу скажем, что следующая программа у нас будет необычная. Значит, я сразу предупреждаю, что Марк Солонин не москвич.
И он останется с нами на следующий эфир, чтобы продолжить тему 22 июня.
Да, 22 июня, и мы ее хотим уже устроить в такой дискуссионной форме, в полемической форме, поэтому до встречи через неделю в том же составе, да еще более широком. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Цена победы. По понедельникам после 23 часов.
Прошлое ясней, ясней, ясней.